Павел Беляев. «Крылья нетопыря». Часть первая. Сон разума. Нас создали никем, чтобы мы могли быть кем угодно. Лао Цзы. Глава первая. Посреди Велигорского океана грозно вздымались храмовые скалы. Величайший храм мира горнего, который был вытесан прямо в теле исполинского горного хребта, что простирался на многие версты с севера на юг. Огромные галереи, потрясающие воображение молельни и залы, даже кельи монахов, все находилось прямо внутри скалы. Многие века соленые волны лизали неприступные стены этого храма, этой крепости, величайшего оплота истинной веры. Ежегодно сюда стекались миллионы паломников почти со всего известного мира. Сотни самых разных кораблей, от простых и незатейливых галер и ладей до величественных многопалубных фрегатов, оснащенных по последнему слову мореходства. Прихожане всех мастей и сословий стремились сюда как к величайшему благу, чтобы прикоснуться к святым мощам отцов-основателей церкви, причаститься или исповедаться самым святым и непогрешимым людям горнего. Сюда же стекались все пожертвования и церковные десятины. Поистине неисчислимые богатства храмовых скал позволяли независимо от правителей строить церкви и приходы везде, где это сочтет нужным Великий Синод. Именно здесь, среди многочисленных часовен, келий монахов, церквей, церквушек и главного храма, стояла высшая духовная семинария храмовых скал, выпускавшая, помимо многочисленных теософов и членов высшего духовенства, величайших воинов горнего – рытников. Овеянные благодатью самого Создателя, единого и неделимого Господа, получившие самые обширные и передовые знания в своего времени в алхимии, математике, начертательной геометрии, теософии, зоологии, демонологии и во многом другом, перечисление чего заняло бы слишком много времени. Рытники являли собой страшнейшее оружие храма против язычников и еретиков. Они были способны выстоять перед любым проявлением тьмы, а если надо, то и самим чертом. «Да коли вечно и неприступно стоять великому храму, да то ли нерушим будет свет истинной веры!» С придыханием произнес уграстый отрок в холстине и, поцеловав, спрятал за шиворот маленький косой крест, заключенный в круг, символ религии храмовых скал.
«Эй, ну ты идешь!»
Донеслось справа. Отрок нервно передернул плечами и со всех ног припустил к пристани. А с самого утра пристань гудела от нахлынувшего людского потока. Сегодня здесь собрались едва ли не все храмовые скалы от степенных отцов-настоятелей до забитых семинаристов. И тщетно наставники пытались загнать молодежь в душные ученические кельи. Ведь сегодня на их глазах должно было случиться невероятное – прибытие настоящего ересиарха. Уже несколько десятилетий от них не было ни слуху, ни духу, и казалось, что вся эта гниль, отравляющая души ложными учениями, давно изведена на корню. А вот поди ж ты, в самом центре стольного лихобора рытникам удалось поймать одного из них, да по слухам очень могущественного и опасного. Больше всего ересиарха ждали семинаристы-первокругники, которых еще совсем недавно оторвали от родительской юбки и бросили в пучину послушания и учебы. Их жизнь сделалась такой же серой, подернутой мхом и плесенью, как стены храмовых скал. И не мудрено, что именно им больше всего хотелось увидеть его, их ужас и ночной кошмар, воплощение всех потаенных страхов, порождение Дедера, вся суть существования которого сводилась к тому, чтобы отвратить слабых духом от света единственно верной религии, словом, ересиарха. Погода как нельзя лучше соответствовала прибытию чистого зла. Еще с полуночи молнии то и дело били в купол главного храма. Штормовой ветер срывал с голов шапки и мурмалки, завывал в трубах и стучал оконными ставнями. а ближе к полудню заморосил затяжной противный дождь. Наконец на горизонте появился Драккар. Все как один затаили дыхание. Никто не издал ни звука, пока морская посудина с хрустом не ударилась о пологий каменный берег и на землю не ступили четверо в балахонах с островерхими капюшонами – рытники.
«Как ты думаешь, какой он?»
– шептала маленькая веснушчатая девчушка на ухо своей подруге.
«Конечно, он очень уродлив и страшен. Должно быть, у него горб, а все лицо изъедено оспинами». «Как у пастора Леопольда?» – переспросила веснушка. «Еще хуже!» – шепотом ответила подруга. «А еще у него деревянная нога, и он обязательно будет сквернословить! Ужас какой!»
Наконец на пристани показался сам ересиарх. Это был высокий мужчина с задумчивыми голубыми глазами и русыми волосами до плеч. Среди монахинь прокатился вздох, и началось волнение. Мужчина держался прямо и с интересом рассматривал причудливую архитектуру храмовых скал. Как только он покинул сходни и ступил на берег, его тотчас окружили рытники и повели к главному храму. Ересиарх шел медленно, заложив руки за спину, как на прогулке. Он, несомненно, чувствовал всеобщее внимание, хотя его взгляд был сосредоточен на каменных балюстрадах и высоких резных порталах. В какой-то момент ересиарх остановился так резко, что идущий сзади рытник врезался в него. Человек поднял с земли шапку и с улыбкой протянул ее побелевшему от страха дьячку. Перепуганный служка опрометью бросился прочь. Ересиарх криво усмехнулся. Его привели в просторное каменное помещение с низкими арочными потолками. У дальней стены пылал жаром небольшой горн. Рядом стоял стол с наводящими ужас инструментами. В центре помещения полукругом за столом сидело 12 священнослужителей. Они что-то сосредоточенно писали на листах первоклассного пергамента. Кроме того, здесь были клети, кандалы, стулья с шипами и лезвиями, различные машины, дробящие кости, саркофаг в виде женщины с лезвиями, направленными внутрь, и еще много другого пыточного реквизита. У всего этого добра трудились наряженные в черные маски и кожаные фартуки спекулаторы, или, как их называли в храмовых скалах, палачи и подпалачики. Рытники толкнули ересиарха ближе к священникам и безмолвно удалились. Русоволосый пленник еще долго молча наблюдал, как судьи марают пергамент. Наконец, один из них, видимо главный, поднял голову и заговорил.
«Что ж, полагаю, в нашей ситуации желать здравия было бы излишним».
«Полагаю, это никогда не было бы излишним», – тихо, но уверенно отозвался пленник. Все священники, как по команде, оторвались от пергамента и уставились на него. Переглянулись. Главный вновь заговорил.
«В таком случае желаю вам здравия».
«И вы здравствуйте», – почтительно кивнул пленник. Его собеседник побагровел.
«Вы имеете честь предстать перед Святым Синодом и держать ответ за свои злодеяния, в коих вы можете признаться, что существенно облегчит вашу участь, либо можете не признаваться. Но в любом случае мы будем вынуждены отдать вас этим почтенным господам».
Ересиарх оглянулся и приветственно кивнул палачам. Самый маленький из них ответил лязгом раскаленных клещей.
«Представьтесь, пожалуйста»,
– жестко произнес священник. «После вас», – вновь почтительно кивнул узник. «Или священный синод нынче пренебрегает этикетом?» Все снова переглянулись.
«В самом деле, священный синод вынужден просить извинения».
«Извинения приняты».
«Да что ты себе позволяешь, холоп, смерть!»
– взорвался сидевший с краю священник. Главный наградил его тяжелым взглядом, и тот осекся.
«За это мы вынуждены просить прощения тоже».
Человек кивнул, мол, извинения приняты.
«Итак, вы имеете честь предстать перед священным синодом храмовых скал. Это значит, что вас будут судить по грехам вашим высший и непогрешимый суд горнего. Вам будет предоставлен защитник, адвокат Дедера, преподобный отец Илия. Вы уже с ним знакомы.
И голос Синода указал на священника, что мгновение назад назвал узника холопом. Пленник с кривой улыбкой кивнул ему.
«Меня зовут преподобный отец Элистар. Справа от меня».
И началось представление оставшихся 10 членов Синода. Как только звучало имя каждого из них, невольник кланялся персонально.
«Итак, мы представились. Теперь ваша очередь. Назовитесь».
«Азарь». Преподобные отцы переглянулись в который раз.
«Азарь»,
— осторожно начал Элистар.
«Просто Азарь. Без титулов, прозвищ, второго имени по отцу. Просто Азарь».
«Да, просто Азарь. И если вы не возражаете, я присяду». У адвоката Дедера и Лии отвисла челюсть.
«Извольте, чего уж там?»
Развел руками Элистар. Азарь сел в кресло с механизмом для дробления костей и закинул ногу на ногу.
«Удобно!»
– не удержался адвокат Дедера и Лия.
«Вполне сойдет. Продолжайте»,
– разрешил Азарь.
«Нет, что он себе позволяет?»
В полголоса возмутился третий. Его имени Азарь не запомнил.
«Пусть покуражится», –
прошептал Элистар. Видимо, предполагалось, что узник этого не услышит.
Ему и так недолго осталось. Это напускное от страха. «Итак»,
– продолжал он уже в полный голос.
«Азарь, знаете ли вы, в чем вас обвиняют?»
«Полагаю, вы просветите меня».
«Святейший Захария, просветите милостивого государя».
Элистар не смог удержаться от ехидства. С места встал сухой и жилистый монах, третий справа от Элистара. Он манерно потер переносицу, оттопырив мизинец, и пискляво начал.
«Вы обвиняетесь в розысках и чтении запрещенных текстов, апокрифических пересказов в Саптиентии, языческих и чернокнижних списках, в сношениях с ведьмами и колдунами, а именно ведьмой и прорицательницей Хелен Рыжей, сожженным на медне колдуном и кобником Хагином из Катхаир на Сент-Кноик, звездочетом Агапеном из Лунгли».
«Звездочета не знаю». Перебил его Азарь. Потом устроился поудобнее и кивнул.
«Извините, продолжайте».
«Может, его хоть на крючке вздернем?»
Взмолился адвокат Дедера Илия на ухо Элистару.
«Успеется, он свое получит».
Почти не размыкая губ, выдавил голос Синода. Святейший Захария продолжал перечисление порочных связей и прегрешений Азаря. Среди прочего там значилось осквернение могил, алхимические опыты, торговля запрещенными предметами разных языческих культов и незаконных сект храмовой веры. До кучи приплели введение высокородных барышень во искушение, отвращение отроков несмышленных от церкви и гадания по звездам.
«А также стояние во время мессы спиной к алтарю»,
– закончил Захария и сложил костлявые руки на груди.
«Признаете ли свою вину в онных злодеяниях?»
«Признаю». «Что, простите?»
– переспросил Элистар. Азарь обернулся к подпалачикам и попросил их прикрыть горн заслонкой, а то в самом деле ничего не слышно. А потом твердо и веско обронил.
«Признаю».
Это слово гулом прокатилось под каменными сводами, и темница на какое-то время погрузилась в тишину.
«Признаться»,
– ошарашенно потер переносицу голос Синода Элистар.
«На моем веку еретик впервые так легко сознался. Тем более такого ранга, как вы, Азарь. Что ж, что я могу сказать? Я завтра вас сожгу. Не хотите покаяться?»
«Покаяться?»
– Азарь зло усмехнулся. «Перед вами?»
«Перед Господом!»
Жестко произнес адвокат Дедера Илия.
«Господом?»
– всполошился ересиарх. «Бог ты мой, где же он?» Он вертел головой из стороны в сторону, точно и в самом деле надеялся увидеть Бога.
«Прекратите поясничать!»
– не выдержал Элистар и хлопнул по столу. В тот же миг палачи-подпалачики угостили Азаря несколькими звонкими оплеухами и приковали к креслу. По первой же команде они готовы были раздробить конечности ересиарха. Азарь расхохотался. Какое-то время священный синод недоуменно наблюдал за истерично смеющимся пленником, а потом Азарь резко стал серьезным.
«Покаяться!»
– произнес он совсем другим голосом, хриплым, надломленным.
«А мне не в чем каяться. Что книжки читал, которые вы запретили? Подумайте, какое лиходейство! Вы сами-то их читали?» «Читали, вижу по глазам. Не все, но вот вы, например, преподобный Элистар, точно читали. Почему вам можно, а мне нет?»
«Я главенствую в Синоде, и я достаточно высок духовно, чтобы читать онные трактаты без опаски для здравомыслия».
«Я рад, что попал к вам», — вдруг заявил Азарь. «В кои веки удалось поговорить с образованными людьми, а то все больше два слова связать не могут, да так и норовят в зубах поковыряться. А вы не допускали мысли, что, может быть, и я не столь низок духовно, чтобы мне угрожали эти книжки?»